Глава 2. Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему в чреве матери. Царь Камса не только захватил владения Ядавов, Боджи, Андхаков и царство Шурасены, но и заключил союз с другими демонами – Праламбой, Бакой, Чинурой, Тринавартой, Агасурой, Муштикой, Ариштой, Двивидой, Путаной, Кеши и Денукой. Провинцией Магадха, ныне штат Бихар, правил тогда Джарасандха. Камса принял его покровительство и, заключив с ним дипломатический союз, создал самое сильное в те времена государство. Он также заключил союз с царями Банасурой и Баумасурой и стал самым могущественным правителем. С той поры он стал проявлять открытую вражду по отношению к роду Яду, в котором должен был родиться Кришна. Спасаясь от преследований Камсы, цари династии Яду, Боджи, Андхаки стали искать убежище в различных государствах, в царствах Куру и Панчал, в Кикае, Шалве, Видарпе, Нишаде, Видехе и Кошале. Разрушив альянс Ядавов, Боджи и Андхаков, Камса утвердил свою власть на бескрайних просторах земли, которая в то время называлась Бхарата-Варши. Когда Камса одного за другим стал убивать младенцев, рождавшихся у Деваки и Васудевы, многие друзья и родственники просили его прекратить эти злодеяния, но вскоре все они превратились в почитателей Камсы. Когда Деваки забеременела в седьмой раз, в ее лоно вошел Ананта, всемогущее воплощение Кришны. Деваки одновременно и обрадовалась, и опечалилась. Она радовалась, ибо понимала, что в ее лоне находится Господь Вишну, но в то же время она горевала, боясь, что как только ребенок родится, Камса убьет его. В это время Верховный Господь Кришна, сочувствуя своим преданным Ядавам, которые жили в страхе перед жестокостью Камсы, велел явиться своей внутренней энергией – йога-майи. Йога-майя – главная из всех энергий Верховной Личности Бога. В Ведах говорится, что Бог обладает множеством энергий – парасья шактир вивидайва шуэте. Эти энергии действуют внутри и вне всего сущего – и главная из них – йога-майя. Господь велел йога-майе проявиться на прекрасной земле в Раджа-бхуме, во Вриндаване, славящемся своими многочисленными стадами чудесных коров. Во Вриндаване, в доме царя Нанды и царицы Яшоды, жила одна из жен Васудевы – Рохини. Тогда многие ядовы скрывались по всей стране от преследований Камсы, некоторые из них жили даже в горных пещерах. Господь сказал Йогамайе: «В тюрьме Камсы томятся Деваки и Васудева, и сейчас в чреве Деваки находится мое полное воплощение Шеша. Ты должна перенести Шешу из чрева Деваки в чрево Рохини. После этого я сам войду в лоно Деваки, и вместе со мной придут все мои энергии. Я появлюсь на земле как сын Васудевы и Деваки, а ты должна родиться как дочь Нанды и Шоды во Вриндаване. Поскольку ты явишься одновременно со мной, как моя сестра, и будешь быстро исполнять желания людей, жаждущих удовольствий, они станут поклоняться тебе и подносить всевозможные дары — благовония, цветы, свечи, а также различные жертвы. Люди, стремящиеся к материальному благополучию, будут почитать тебя в твоих многочисленных воплощениях под именами Дурга, Бадракали, Вайшнави, Кумуда, Чандика, Кришна, Мадари, Канника, Майя, Нараяни, Ишани, Шарда и Амбика. Кришна и Йогамайя явились как брат и сестра, высший обладатель энергии и высшая энергия. Хотя между самой энергией и обладателем нет отчетливого различия, энергия всегда подчинена обладателю. Материалисты поклоняются энергии, а трансценденталисты — ее обладателю. Кришна — верховный обладатель энергии, а Дурга — верховная энергия, материальном мире. Люди, следующие традициям ведической культуры, почитают как энергию, так и ее обладателя. Существует тысячи храмов Вишну и тысячи храмов Деви. Иногда им поклоняются одновременно. Почитатели Дурги, внешней энергии Кришны, могут легко добиться всевозможных материальных благ. Но тот, кто хочет возвыситься духовно, должен развить в себе сознание Кришны и поклоняться верховному обладателю энергии. Господь также сказал Йогамайе: «Мое полное воплощение Ананташеша находится сейчас в лоне Деваки. Поскольку он будет перенесен в лоно Рахини, его будут называть Санкаршаной. Он станет источником всей духовной энергии, балы, с помощью которой можно познать высшее блаженство, именуемое Рамана. Поэтому мое полное воплощение Ананта после своего появления на свет прославится под именами Санкаршана и Баларама. В Упанишадах сказано: «Наям атма бала хинена лабьяха». Это значит, что высшей ступени самосознания нельзя достичь без милости Баларамы. Слово «бала» не означает физическую силу. С помощью физической силы нельзя обрести духовное совершенство. Для этого нужно обладать духовной силой, которую дает Баларама, Санкаршана. Ананта или Шеша – источник силы, которая удерживает планеты на их орбитах. В материальном мире ее называют гравитацией, но в действительности это проявление энергии Санкаршаны. Баларама, Санкаршана – это духовная сила, изначальный духовный учитель. Поэтому Господа Нитянанду Прабху, который является воплощением Баларамы, называют изначальным духовным учителем. Духовный наставник – это представитель Баларамы, проявление Верховного Господа, наделяющего людей духовной силой. В читании Чаритамрити подтверждается, что духовный учитель есть воплощение милости Кришны. Получив приказание Верховного Господа, Йогамайя почтительно обошла вокруг него, а затем, выполняя его волю, проявилась в материальном мире. Когда Йогамайя, верховная энергия всемогущего Бога, перенесла Господа Шешу из чрева Деваки в чрево Рахини, обе женщины находились под властью ее чар, называемых йога-нидра. Когда это произошло, люди подумали, что седьмая беременность Деваки неожиданно прервалась. Таким образом, хотя Баларама сначала стал сыном Деваки, он позже был перенесен в лоно Рахини и появился на свет как ее сын. Вслед за этим Верховный Господь Кришна, повелитель всего сущего, всегда готовый защитить своих чистых преданных, вошел в ум Васудевы. Вместе с ним в ум Васудевы вошли все его непостижимые энергии. Это значит, что Господь Кришна сначала проявился в безукоризненно чистом сердце Васудевы, а затем переместился в сердце Деваки. Он не был внесен в лоно Деваки обычным путем, вместе с семенем. Верховный Господь, обладающий непостижимой энергией, может явиться любым способом. Ему нет необходимости рождаться, как рождаются обычные люди, в результате оплодотворения лона женщины. Когда Васудева носил в сердце Верховную Личность Бога, он был подобен яркому солнцу, чье сияние нестерпимо для обычного человека. Господь, находившийся в чистом сердце Васудевы, не отличался от изначального Господа, Кришны. То место, где является Кришна, особенно если это сердце человека, называется Дхамой. Слово «Дхама» относится не только к образу Кришны, но и к его имени, качествам и окружению. Все это проявляется одновременно. Итак, Верховный Господь в своем вечном образе со всеми своими энергиями переместился из ума Васудевы в ум Деваки, подобно тому, как последние лучи заходящего солнца передают эстафету восходящей на востоке луне. Кришна, Верховная Личность Бога, перешел в тело Деваки из тела Васудевы, не подчиняясь законам, которые властвуют над обычными живыми существами. Поскольку Кришна находился в лоне Деваки, Там же были его полные экспансии, такие как Нараяна и все его аватары, господь Нрисимха, Вараха и другие, и они тоже не подчинялись законам материального мира. Так Лона Деваки стала обителью Верховного Господа, которому нет равных и который является источником всего сущего. Хотя Деваки стала обителью абсолютной истины, она находилась в тюрьме у Камсы и потому была похожа на тлеющий в кувшине огонь или на знание, используемое не по назначению. Когда огонь скрыт стенками глиняного кувшина, никто не видит его пламени. И когда знание используется не по назначению и не приносит людям пользы, никто не ценит его. Так как Деваки томилась в тюрьме во дворце Камсы, никто не видел ту неземную красоту, которую она обрела, потому что носила во чреве верховную личность Бога. Однако необычайная красота сестры не укрылась от взора Камсы. Заметив ее, он сразу понял, что в ее лоне явился Верховный Господь. Никогда прежде Деваки не была так прекрасна. Для Камсы было очевидно, что в очреве его сестры находится нечто чудесное. Все это лишило Камсу покоя. Он был уверен, что Верховный Господь, который должен его убить, уже пришел. Камса стал размышлять. Что же делать с Деваки? Она, несомненно, носит в своем чреве Вишну или Кришну. Кришна, конечно же, явился для того, чтобы защитить полубогов. И даже если я сейчас убью Деваки, это не помешает ему исполнить свой замысел. Камса прекрасно знал, что никто не может помешать Вишну осуществить задуманное. Любой разумный человек понимает, что законы Бога невозможно преступить. Господь достигнет своей цели, несмотря на все препятствия, чинимые демонами. Камса думал: «Если я сейчас убью Деваки, Вишну разъярится и навяжет мне свою высшую волю. Убить Деваки сейчас было бы величайшим злодейством. Никто не хочет поступиться честью, даже если находится в очень трудном положении. Я же, убив Деваки, наверняка запятнаю свое доброе имя. Деваки — женщина, и сейчас она находится под моей опекой. Она беременна, и если я убью ее, моему доброму имени, плодам моих благочестивых деяний и самой моей жизни придет конец». Камса размышлял далее. «Очень жестокий человек даже при жизни все равно, что мертвец. Никто не любит жестоких людей, пока они живут, а после смерти все проклинают их. Поскольку жестокие люди отождествляют себя с телом, они падают все ниже и ниже и, в конце концов, оказываются в кромешной тьме ада». Так Камса размышлял, взвешивая все «за» и «против» о том, стоит ли ему убивать Деваки. Наконец он решил пока не убивать сестру, а дождаться неотвратимого будущего. Однако мысли его были пропитаны враждой к Верховному Господу. Он терпеливо ждал рождения младенца, собираясь убить его, как убивал прежде других детей Деваки. Погруженный в океан ненависти к Богу, Камса, что бы он ни делал, спал ли, сидел, ходил, ел или работал, все время думал о Кришне, Вишну. Он был настолько поглощен мыслями о Верховной Личности Бога, что всюду видел только Кришну, Вишну. К сожалению, хотя Камса был погружен в мысли о Вишну, его нельзя назвать преданным, поскольку он думал о Вишну как о своем враге. Мысли великого преданного тоже всегда поглощены Кришной, но преданный думает о нем с любовью, а не со злобой. Думать о Кришне с любовью значит обладать сознанием Кришны, а думать о нем с ненавистью значит быть лишенным такого сознания. В это время в жилище Камсы незримо появились господь Брахма, господь Шива и много других полубогов. Их сопровождали великие мудрецы, такие как Нарада. Они обратились к Верховному Господу с молитвами, которые до сих пор радуют слух преданных и приносят им исполнение всех желаний. Первые произнесенные ими слова были признанием того, что Господь неизменно верен своему обету. Как сказано в Бхагавад-гите, Кришна нисходит в материальный мир, чтобы защитить праведников и уничтожить злодеев. Таков его обет. Полубоги понимали, что Господь появился в лоне Деваки, чтобы исполнить свой обет, и потому ликовали. Затем полубоги обратились к Господу, называя его Сатьям Парам, высшей абсолютной истиной. Все ищут истину. Это философское отношение к жизни. Полубоги объясняют, что высшая абсолютная истина – это Шри Кришна. Поэтому тот, кто в полной мере разовьет в себе сознание Кришны, сможет постичь абсолютную истину. Кришна – абсолютная истина, потому что, в отличие от относительных истин, Он истина всегда, во всех трех фазах вечного времени. Время делится на прошлое, настоящее и будущее. И в материальном мире неодолимое время, проявляясь как прошлое, настоящее и будущее, властвует надо всем. Но Кришна существовал до сотворения материального мира. Он хранит этот мир, пока мир существует, и он же останется после того, как этот мир будет разрушен. Поэтому Кришна всегда есть абсолютная истина. Если в материальном мире существует какая-то истина, она исходит от высшей истины – Кришны. Точно так же, если в этом мире есть какое-то богатство, причиной этого богатства является Кришна. Если кто-то пользуется славой в этом мире, причина его славы – Кришна. Если у кого-то есть сила, причина его силы – Кришна. Если кто-то в этом мире обладает мудростью или какими-то познаниями, причина тому – Кришна. Иначе говоря, Кришна является источником всех относительных истин. Материальный мир состоит из пяти стихий, или первоэлементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и все они исходят от Кришны. Ученые-материалисты считают их причиной существования материального мира, однако эти стихии, как в грубой, так и в тонкой форме, сотворены Кришной. Живые существа, действующие в материальном мире, являются порождением пограничной энергии Кришны. В 7 главе Бхагавад-гиты ясно сказано, что весь материальный мир представляет собой сочетание двух энергий Кришны – высшей и низшей. Живые существа относятся к высшей энергии Кришны, а неживые материальные объекты – к его низшей энергии. До сотворения материального мира все сущее покоится в Кришне. В молитвах, обращенных к Верховному Господу, в его наивысшем проявлении – Кришне, полубоги продолжают рассказывать о природе материального мира. Что такое материальный мир? Он подобен дереву. Так же, как обычное дерево вырастает из земли, древо материального мира вырастает из материальной энергии. Материальный мир сравнивают с деревом, потому что дерево рано или поздно срубают. Дерево на санскрите называют врикша. Врикша значит то, что в конце концов будет срублено. Таким образом, древо материального мира нельзя считать высшей истиной. Оно подвластно времени. Но тело Кришны вечно. Он существовал до сотворения материального мира, существует вместе с ним и продолжит существовать, когда материальный мир будет уничтожен. Поэтому только Кришну можно признать абсолютной истиной. Катха Упанишад тоже сравнивает материальное творение с деревом, растущим из материальной энергии. Это древо приносит два вида плодов – счастье и страдание. Два обитателя дерева тела подобны двум птицам. Одна из них – параматма, частичное проявление Кришны, а другая – живое существо. Живое существо питается плодами с дерева тела, иногда это счастье, а иногда страдание. Однако другая птица не хочет есть ни сладких, ни горьких плодов, потому что черпает удовлетворение в самой себе. В Катха Упанишад говорится, что одна из птиц, сидящих на дереве материального тела, ест плоды, а другая лишь наблюдает за ней. Корни этого дерева протянулись в трех направлениях. Это значит, что они представляют собой три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. Подобно тому, как растут вглубь корни дерева, срок пребывания живого существа, соприкасающегося с материальными гунами – благостью, страстью и невежеством – в материальном мире тоже удлиняется. Плоды дерева имеют четыре различных вкуса. Это благочестие, материальное благополучие, чувственные удовольствия и, в конечном счете, освобождение. Соприкасаясь с различными гунами материальной природы, живые существа постигают вкус различных видов религиозной деятельности и материального благополучия, разного рода материальных удовольствий и разных форм освобождения. По сути, вся материальная деятельность протекает в гуне невежества, но поскольку материальных гун три, иногда гуны невежества смешиваются с гуной благости или страсти. Вкус материальных плодов воспринимается пятью органами чувств. Пять познающих органов подвержены ударам шести плетей, скорби, иллюзии, немощи, смерти, голода и жажды. Материальное тело покрыто семью оболочками. Это кожа, плоть, кровь, костный мозг, кости, жир и семя. У дерева тела восемь ветвей – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго. Тело имеет 9 врат – 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха, рот, детородный орган и анус. Внутри тела циркулирует 10 воздушных потоков – прана, апана, удана, вьяна, самана и так далее. Как уже говорилось, две птицы, сидящие на дереве – это живое существо и параматма – Верховный Господь в сердце. Источником материального тела и материального мира является Верховная Личность Бога. Чтобы управлять гунами материальной природы, Верховный Господь предстает в виде триады. Вишну повелевает гуной благости, Брахма – гуной страсти, а Шива – гуной невежества. Брахма с помощью гуны страсти создает материальный мир. Господь Вишну с помощью гуны благости сохраняет его, а Господь Шива – гуной невежества, разрушает его. В конечном счете весь сотворенный мир покоится на Всевышнем. Верховный Господь – причина его создания, сохранения и разрушения. И когда материальный мир уничтожается полностью, в своей тонкой форме он остается в теле Верховного Господа, как его энергия. Сейчас, продолжали полубоги, Господь Шри Кришна явился, чтобы сохранить материальный мир. В действительности высшая причина одна, и все же неразумные люди, введенные в заблуждение тремя гунами природы, думают, что материальный мир возник в результате действия разных причин. В отличие от них, те, кто обладает разумом, видят, что у материального мира только один источник – Кришна. В Брахма-самхите сказано «Ишвара парама Кришна, сарва карана каранам» – Кришна – Верховная Личность Бога – причина всех причин. Брахме он поручает творить мироздание, Вишну сохранять, а Господу Шиве – разрушать сотворенный мир. «О возлюбленный Господь!» – молились полубоги. «Постичь твой вечный образ и твои качества очень трудно. Обыкновенные люди не способны узреть твой облик, поэтому ты сам приходишь в материальный мир и предстаешь перед нами в своем изначальном вечном облике. Людям легче понять твои различные воплощения, но им трудно постичь тебя, когда ты приходишь в своей вечной двурукой форме, о Кришна, ибо, приходя в материальный мир, ты живешь среди людей, как один из них. преданным, о Господь, Твой вечный образ приносит все возрастающее духовное блаженство, но для тех, кто не предан Тебе, он таит великую угрозу. Как сказано в Бхагавадгите, Кришна приносит радость саду или святым, паритраная саду нам, но он очень опасен для демонов, поскольку одна из целей его прихода — уничтожить их. Итак, Кришна радует преданных и устрашает демонов. «Дорогой, лотосаоки Господь, Ты источник чистой благости. Есть много великих мудрецов, погрузившихся в самадхи, трансцендентную медитацию на Твои лотосные стопы и поглощенных мыслями о Тебе. Для них огромный океан неведения, созданный материальной природой, уподобляется лужице воды в следе от копытца теленка. Цель медитации — сосредоточить ум на Верховном Господе, и начинать ее следует от лотосных стоп Господа. Медитируя на стопы Господа, великие мудрецы легко пересекают безбрежный океан материального бытия. О, лучезарный! Великие святые, которые сумели переплыть океан неведения с помощью трансцендентной ладьи твоих лотосных стоп, не взяли ее с собой. Она по-прежнему стоит на этом берегу. Если человек переправляется в лодке через реку, лодка вместе с ним оказывается на другой стороне. Каким же образом ею может воспользоваться тот, кто остался на противоположном берегу? Это трудный вопрос, и, отвечая на него, полубоги в своей молитве говорят, что ладья лотосных стоп Господа продолжает стоять на прежнем месте. Чистые преданные, переправляясь через океан материальной природы, не берут с собой эту ладью, поэтому те, кто остался на этом берегу, тоже могут воспользоваться ею. Стоит преданному подойти к ладье, как материальный океан неведения становится не больше лужицы воды вследе от копытца теленка. Поэтому преданным нет нужды плыть на другую сторону в ладье, они сразу оказываются на противоположном берегу. Испытывая сострадание ко всем обусловленным душам, великие святые оставляют ладью на прежнем месте. Иными словами, медитируя на лотосные стопы Господа, можно в любое время переплыть громадный океан материального бытия. Медитация — это сосредоточение ума на лотосных стопах Господа. Слова «лотосные стопы» указывают на то, что Бог — это верховная личность, но имперсоналисты не признают лотосных стоп Господа и потому избирают объектом своей медитации нечто безличное. Полубоги высказывают свое, основанное на опыте, суждение о том, что люди, желающие медитировать на пустоту или нечто безличное, не способны пересечь океан неведения. Они только воображают, что обрели освобождение. О, лотосаоки Господь, их разум осквернен, ибо они не медитируют на Твои лотосные стопы. Пренебрегая этим, имперсоналисты снова падают в пучину материальной жизни, даже если им удается на какое-то время возвыситься, осознав безличное проявление Бога. Чтобы погрузиться в сияние Брахмана, в безличное бытие, имперсоналисты совершают суровую аскезу, но их умы не свободны от материальной скверны, они лишь пытаются отвергнуть материальные формы мышления. Это еще не означает, что они стали свободными, поэтому им не удается избежать падения. В Бхагавадгите говорится, что ради достижения конечной цели своих поисков имперсоналисту приходится преодолевать немало трудностей. В начале Шримад-Бхагаватам также сказано, что без служения Верховной Личности Бога невозможно освободиться от бремени кармы. В Бхагавадгите об этом говорит Господь Кришна, а в Шримад-Бхагаватам великий мудрец Нарада. То же самое утверждает в своих молитвах полубоги. Те, кто не встал на путь преданного служения, не способны достичь конечной цели познания и снискать твою благосклонность. Имперсоналисты только думают, что они свободны, но в действительности они не испытывают никаких чувств к Верховной Личности Бога. Они думают, что когда Кришна приходит в материальный мир, он получает материальное тело, поэтому они не придают значения чисто духовному образу Кришны. Это подтверждается в Бхагавадгите. «Аваджананти мам мудха». Несмотря на то, что имперсоналистам удается на время подавить материальные желания и обрести освобождение, они снова падают. Если они ищут знания ради знания и не приходят к преданному служению Господу, они не в состоянии достичь желаемого результата. Единственным их достижением является потраченное ими усилие, и ничего больше. В Бхагавад-гите сказано, что осознать свое единство с Брахманом – это далеко не все. Осознание Брахмана помогает человеку обрести радость, приходящую со свободой от материальных привязанностей и отрешенности, и ко всем относиться одинаково. Но затем он должен перейти к преданному служению. Если человек, познавший Брахман, обратится к преданному служению, он будет навечно принят в духовное царство, где сможет общаться с Верховной Личностью Бога. Таков результат преданного служения. Преданные Верховной Личности Бога, в отличие от имперсоналистов, никогда не возвращаются к материальной жизни. Даже если они терпят неудачу и падают, они все равно сохраняют любовную привязанность к своему Господу. Идущие по пути преданного служения могут столкнуться со множеством препятствий, но они легко и бесстрашно преодолевают их. Поскольку они вручили себя Господу, они уверены, что Кришна всегда защитит их. В Бхагавад-гите Кришна заверяет: «Мой преданный никогда не погибнет». «О возлюбленный Господь!» — продолжали полубоги. «Ты явился в своем изначальном образе, неоскверненном и исполненном вечной благости, ради благополучия всех живых существ в материальном мире. С твоим приходом все они могут легко понять природу и облик Верховной Личности Бога. Люди, принадлежащие к четырем ашрамам — брахмачари, грихасхи, ванапрасхи и саньяси — тоже получают благо от твоего пришествия. О возлюбленный Господь, супруг богини процветания! Преданные, которые посвящают свою жизнь служению тебе, никогда, в отличие от имперсоналистов, не лишаются достигнутого ими высокого положения. Благодаря твоему покровительству им удается одолеть многочисленных военачальников армии Майи, которые готовы в любое время воздвигнуть препятствия на пути к освобождению. О Господь, ты являешься в своем вечном трансцендентном теле ради блага всех людей, чтобы они могли видеть тебя воочию и поклоняться тебе, совершая ведические жертвоприношения, занимаясь мистической медитацией и преданно служа тебе, как учат Писания. О Господь, если бы ты не являлся в своем вечном трансцендентном теле, исполненном блаженства и знания, было бы невозможно искоренить невежественные домыслы о твоей природе, и люди, находящиеся под влиянием материальных гун, продолжали бы гадать о том, каков твой облик. Явление Кришны — это ответ на все умозрительные попытки представить себе Верховную Личность Бога. Люди представляют себе облик Господа в соответствии с гунами природы, под влиянием которых они находятся. В Брахма-самхите Господь назван древнейшим. И поскольку Бог древнейший, некоторые верующие изображают Его глубоким стариком. Но это противоречит той же Брахма-самхите. Хотя Бог самый старый из всех живущих, в своем изначальном облике он всегда остается юношей. Точные слова, приведенные в этой связи в Шримад-Бхагаватам, «Вигьянам агьяна бида памарджанам». «Вигьянам» — это трансцендентное знание о Верховной Личности Бога. «Вигьянам» также означает знание, подкрепленное опытом. Трансцендентное знание должно прийти к нам свыше, по цепи духовных учителей, так как Брахма представляет знание о Кришне в Брахма-самхите. Брахма-самхита — это вигьянам, знание, опирающееся на трансцендентный опыт Брахмы. Это знание позволило Брахме описывать облик и игры Кришны в его духовной обители. Оно способно развеять все невежественные домыслы агьяна бида памарджанам. Люди создают образ Бога в своем воображении. Одни думают, что у Бога вовсе нет тела, а другие наделяют его вымышленным обликом. Но описание Кришны в Брахма-самхите научно и основано на знании, проверенном опытом вигьянам. В этом не может быть никаких сомнений, ибо это знание исходит от Брахмы, и Господь Чайтанья признал его. Облик Кришны, его флейта, цвет его тела — все это реально. Полубоги говорят, что вигьянам неизменно опровергает все виды гипотетического знания. Поэтому, если бы ты не явился в своем изначальном облике, в облике Кришны, заключают они, нельзя было бы не получить вигьянам, не добиться агьяна бида, развенчания невежественных измышлений. Агьяна бида памарджанам. С твоим появлением домыслы невежд будут развеяны, и восторжествует истинное знание, опирающееся на опыт великих преданных, подобных Господу Брахме. Обыкновенные люди воображают каждый своего Бога, в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Бога представляют по-разному, но твой приход, о Господь, всем явит твой истинный облик. Самая большая ошибка имперсоналистов состоит в том, что они думают, будто, воплощаясь в материальном мире, Бог получает материальное тело в гуне благости. В действительности же тело Кришны или Нараяны находится за пределами любых материальных представлений. Даже величайший имперсоналист Шанкарачарья признает это. Нараяна паро авьяктат. Источником материального космоса является безличная авьякта, совокупность материальных элементов, но Кришна запределен всему материальному. В Шримад-Бхагаватам его положение названо шуддасаттвой, чистой благостью. Кришна не принадлежит к материальной гуне благости, он выше ее, он духовен, вечен, исполнен блаженства и знания. О Господь! Когда ты являешься в своих различных воплощениях, ты получаешь разные имена и принимаешь различные облики. Тебя называют Кришной, потому что ты всех привлекаешь к себе, и Шьямасундары, потому что ты обладаешь неземной красотой. Шьяма означает «черный», однако говорится, что ты прекраснее, чем тысячи богов любви. Кантарпакоти Каманья. Цвет твоего тела сравнивают с цветом грозовой тучи, но поскольку ты являешь собой трансцендентный абсолют, твое тело во много-много раз прекраснее, чем нежное тело Бога любви. Тебя называют Гиридхари, потому что ты поднял холм Гавардхана. Иногда тебя именуют Нанда-Нандана, или Васудева, или Деваки-Нандана, поскольку ты приходишь в этот мир как сын Махараджи Нанды, Васудевы и Деваки. Глядя на тебя материальными глазами, имперсоналисты считают, что твои многочисленные имена и формы связаны с твоими материальными деяниями и качествами. О возлюбленный Господь, тебя нельзя понять, изучая твою абсолютную природу, твой облик и деяния умозрительным путем. Человек должен посвятить себя преданному служению, только тогда он сможет постичь твою абсолютную природу, твое духовное тело, твое имя и качество. В сущности, понять их может только человек, у которого есть хотя бы небольшая склонность к служению твоим лотосным стопам. Другие могут миллионы лет предаваться философским размышлениям, но это не поможет им хотя бы отчасти постичь твою природу. Иными словами, непреданные не способны понять Верховного Господа, Кришну, потому что завеса йога-майи скрывает от них его истинные черты. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Нахам пракаша сарвасья». «Я не открываю себя всем и каждому». Когда Кришна был на земле, он лично присутствовал на поле битвы Курукшетра. Его видели все, но далеко не каждый мог понять, что перед ним верховная личность Бога. Однако все, кто погиб в его присутствии, навечно освободились из материального плена и перенеслись в духовный мир. О Господь! Имперсоналисты и непреданные не в состоянии понять, что твое имя не отлично от тебя самого. Поскольку Бог абсолютен, между его именем и им самим нет разницы. В материальном мире предметы его названия отличаются друг от друга. Плод манго — не то же самое, что слово манго. Нельзя ощутить вкус манго, повторяя «манго, манго, манго». Но когда преданный, который знает, что имя Господа и сам Господь не отличны друг от друга, повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», он ощущает, что Кришна постоянно находится рядом с ним. Для тех, кто не обладает абсолютным знанием о Всевышнем, Господь Шри Кришна являет свои божественные игры, лилы. Думая об играх Господа, такие люди обретают величайшее благо. Господь не отличен от своего трансцендентного имени, стало быть, Он не отличен и от своих трансцендентных игр. Для людей не самых разумных, женщин, рабочих и торговцев, великий мудрец Вьясадева написал Махабхарату, в которой рассказал о разнообразных деяниях Кришны. Махабхарата — это историческое произведение. Изучая и слушая его, или перебирая в памяти божественные деяния Кришны, даже неразумные люди смогут постепенно возвыситься и стать чистыми преданными. Чистых преданных — тех, кто всегда поглощен мыслями о лотосных стопах Кришны и кто, в полной мере обладая сознанием Кришны, преданно служит Ему, нельзя считать принадлежащими к материальному миру. Шрила Рупа Госвами говорил, что те, чье тело, ум и дела, всегда посвящены Кришне, являются освобожденными душами, даже если находятся в материальном теле. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Те, кто преданно служит Господу, уже освободились из материального плена. Кришна приходит для того, чтобы дать возможность и преданным, и непреданным достичь высшей цели жизни. Преданные могут непосредственно лицезреть Господа и поклоняться Ему, а те, кто еще не достиг этого уровня, получают возможность узнать о деяниях Господа и тоже стать Его преданными. «О возлюбленный Господь! О Вседержитель!» — говорили полубоги. Когда ты появишься на земле, демоны, подобные Камсе и Джарасанхи, будут уничтожены, и в мире воцарится благоденствие. Ступая по земле, ты оставишь на ней отпечатки своих лотосных стоп, украшенных изображениями флага, трезубца и молнии. Так ты одаришь своей милостью и землю, и нас, жителей райских планет, ибо мы тоже сможем увидеть эти знаки. О Господь! Молились полубоги. «Ты нерожденный, поэтому мы не видим иной причины для твоего появления на свет, кроме того, что ты получаешь удовольствие от этой лилы». Хотя причина явления Господа названа в Бхагавад-гите, Он нисходит, чтобы защитить преданных и уничтожить демонов, в действительности Господь является в этот мир не столько для того, чтобы убить демонов, сколько для того, чтобы испытать удовольствие от встречи с преданными. Непреданных же может одним ударом уничтожить материальная природа. Но преданные надежно защищены уже потому, что нашли прибежище в Твоем святом имени, ибо Твое имя не отлично от Тебя самого. Таким образом, защита преданных и уничтожение демонов не может быть обязанностью Верховного Господа. Он приходит в этот мир только ради того, чтобы испытать трансцендентное блаженство – иной причины для его явления нет и не может быть. О возлюбленный Господь! Ты явишься как лучший среди ядовов. Мы в глубоком смирении склоняемся к твоим лотосным стопам. Прежде ты воплощался в образе рыбы, коня и черепахи, как человека-лев, как вепрь и как лебедь, как царь Рамачандра и как Парашурама. В своих многочисленных воплощениях ты приходил для того, чтобы защитить преданных, и теперь, когда ты явился как Верховная Личность Бога, мы просим тебя также защитить нас, твоих преданных, во всех трех мирах и избавить нас от всего, что нарушает наш мир и покой. О Деваки! В своем чреве ты носишь Верховного Господа, который вмещает в себя свои всемогущие воплощения. Он изначальный Бог, Верховная Личность, не шедшая в этот мир ради нашего блага, поэтому тебе не нужно бояться своего брата, царя Боджи. Твой сын Кришна, изначальный Верховный Господь, пришел, чтобы защитить праведных ядовов. Он пришел не один. С ним явилось его первое полное воплощение — Шри Баладева. Деваки очень боялась своего брата Камсу, который убил всех ее детей, поэтому она очень беспокоилась о Кришне. Как сказано в Вишну-пуране, чтобы успокоить Деваки, полубоги вместе со своими женами часто приходили к ней и просили не бояться, что Камса убьет ее сына. Кришне, которого она носила в своем чреве, предстояло явиться не только для того, чтобы облегчить бремя земли, но и для того, чтобы защитить интересы рода Яду и, конечно же, защитить Деваки и Васудеву. Как уже говорилось, Кришна перешел из ума Васудевы в ум Деваки, оттуда он переместился в ее чрево, поэтому все полубоги выразили свое почтение Деваке, матери Кришны. Вознеся молитвы трансцендентному Господу, все полубоги во главе с Господом Брахмой и Господом Шивой вернулись в свои небесные чертоги. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна. Верховная личность Бога» заканчивается глава 2. Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему во чреве Матери.